Христос воскрес, братья и сестры. Как в старые добрые времена. Аж не верится, что вот как-то еще могу выйти и пообщаться с вами. Вау! Это что-то. Братья и сестры, вам большой привет. Я был в Средней Азии 2 недели. Не буду говорить, в какой стране, потому что хочу еще туда как-то съездить. У нас один брат есть, мой друг, и он так где-то там засветился. И уже 3 раза даже там многие изменения произошли в стране. Но он 3 раза пытается туда въехать, и ничего не получается. Так, не просто там все происходит. Ну, братья и сестры любят Господа, любят нас с вами, очень открыты к благовестию. Ну, вот кто из братьев бывал там в той стране, вот в ТХИ, там ТСМ, все об этом говорят, что, ну, особая такая страна, оттуда уезжаешь, знаете, таким живчиком становишься. Ну, просто вот они, ну, 2 недели там где-то, первой неделе было 27 человек у нас в классе, второй 23, где-то так, 50 человек. Там приходили, некоторые слушатели уходили, и просто, ну, чувствуется, знаете, как губку впитывают, куча вопросов на перемене, всяких там дискуссий, бесед, очень открытые люди, жаждут. И каждый раз, когда я приходил домой, я так задумывался вот о нашей стране, вот какую мы имеем свободу. Вот некоторые вещи, когда я им рассказывал, они даже не верят. Говорят, да не, ну как это может быть? Вы же тоже вышли из совка. Я говорю, ну да, как бы мы вышли из совка, но вот, ну, братьям, они не верят. Вот один там брат, так вот сидел в классе, он с писяческой общины, и когда я читал лекцию, он, у нас у пятидесятников, на 5 через время, а вот в пятидесятников в церквах, ну, я так понимаю, конечно, брат, это же не в Херсон, вот у нас тут же эти вопросы не возникают. И он так, как бы так, всегда, ну, очень красивый парень такой, накачанный, крепкий, пастор церкви такой прогрессивный. В конце, последний день, я уезжаю, и проверено было тесты, ночью я должен был улететь. Он так говорит, брат Женя, я хочу тебя отвезти в гостиницу. Я говорю, давай. Едем, говорит, ты меня зацепил. Я тут проштрафился перед властями, и сейчас я не выездной. Но только я приведу в порядок свои документы, я обязательно, мы собираем сейчас с женой деньги, и мы приедем в Украину, в Херсон. Я хочу посмотреть. Я говорю, ну, я все, что рассказывал, ну, ты правда, вот такая свобода на стране, вот так все происходит. Вот люди верующие, вот в радости поклоняются Господу и следуют за Богом. И даже нам сейчас сложно как-то представить вот такую ситуацию, в которой вы находитесь. Нет, я просто, вот ты рассказываешь, но для меня это нереально. Ужас. И люди как-то вот там живут. Буквально я прилетел в воскресенье, в пятницу арестовали группу одну. Они дома проводили занятия на дому, и там были гости с другой стороны, одна гостья. И кто-то из соседей позвонил, приехала полиция, забрали у нее паспорт. Я 2 недели был, они считали, что сразу там через 2 дней ее депортируют со штампиком. Ведь в паспорте, что она больше не попадет. Но 2 недели прошло, я улетал, она все находилась там. И сказали, что возбуждают против нее уголовное дело, будет суд. Что там присудят, неизвестно. Этих людей, которые там были, забрали у всех. Мобильные телефоны, лэптопы, все переписывают. Там срочно пошла информация по сетям, что удаляйте все информацию этих людей, которые там были на этой группе. Там было чуть больше 10 человек в квартире. И вот все как-то, как мы с Андреем Павловичем любим говорить, упали на камыш, там все как-то затихли, все ожидали арестов. И что дальше будет происходить? И люди поклоняются Богу, радуются, такие все веселые. В общем, вам большой привет передавали. Вот, просили за них молиться всегда, и они обещали молиться. И сейчас я вернулся домой, уже переписываемся. Там 2 пары молодые захотели приехать сюда летом в августе. Мы будем их встречать, если у них получится. Не так просто все это. Вот такая ситуация. Братья и сестры, еще раз хочу поздравить вас всех со славным праздником Воскресения Иисуса Христа. Это величайшая победа. Это необыкновенный ценный подарок для нас. И сегодня вот во всем мире, вы знаете, да, в этом году вот, все календари, все сошлись вот на празднике Пасхи. Да? Отмечают все христиане и православные, всех там патриархов, и католики, и грека, Рима, автокефальная церковь, протестанты, евангельские христиане. Все отмечают в один день. Это такой, ну, необычный день. Это необычно такое вот, это редко так бывает, чтобы вот все христиане на всей земле отмечали в этот день праздник Пасхи. Поэтому это как бы еще добавляет нам вот как-то радости, страсти, что сегодня по всей земле, вот где только восходит солнце, люди поздравляют друг друга словами «Христос воскрес». Это очень славно, это факт, и никто не может этому противостоять и как-то там подвергнуть сомнению. Есть, конечно, люди, которые это делают, но это искусственно, оно вызывает у нормальных, здравых людей улыбку. Вот всякие там аргументы, всякие сказки по поводу нереальности. Мы знаем, что это правда. Мы с вами самое мощное свидетельство того, что наш Господь живой. Если бы Господь не был живым, мы тут бы с вами не находились, и у нас бы вообще не было никакого дела друг к другу. Мы бы просто друг друга не знали, никогда бы не познакомились. Но вот Господь живой, Он соединил нас, Он вдохнул жизнь. И эта жизнь вечная, и жизнь это влечет нас. Люди находятся под угрозой. Люди готовы платить огромные штрафы, сидеть в тюрьме. Некоторых из них убили. Вы знаете, в 20 веке убили христиан больше, чем за все 19 веков христианства. Именно только из-за того, что они веруют в Иисуса Христа. Разве это не свидетельство того, что это исторический факт? Я хочу предложить вам прочитать два места Писания. Это Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки, от Иоанна. Итак, Матфея, 27 глава. Вот мы прочитаем конец 27 главы и начало 28. Это так связанные события. И потом с Евангелием от Иоанна. Итак, Матфея, 27 глава, 62 стиха. 62. «На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: „Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, это они так называли Иисуса, еще будучи в живых, сказал: „После трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“. И будет последний обман хуже первого“. Пилат сказал им: „Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете“. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, потому что ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его белая, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: „Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его здесь нет. Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых, и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я говорю вам это“. И Евангелие от Иоанна, 14 главу, 18-19 стихи. 14 глава Иоанна, это прямая речь Иисуса, 18-19 стихи. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите меня, потому что я живу, и вы будете жить». Вот. Братья и сестры, мы должны верить этим словам Иисуса. Он сказал абсолютную правду. И когда Господь сказал этим своим ученикам вот эти слова: «Я живу, и вы будете жить», никто из них этому не поверил. Они сомневались. И это было видно потом, по событиям, как разворачивались события. Они все соблазнились, разбежались, отреклись от Господа. В то время, когда Господь находился вот в том склепе, привальный камень там был, и он там забальзамированный, в этих полотнах лежал, ученики пребывали в страхе, в разочаровании, и каждый принимал собственное решение. Каждый соображал, что будет дальше. Если вы любите читать Библию, вы помните, когда двое из них вообще бросили всех и убежали в Эммаус, потому что они понимали, могут начаться обыски, погромы, и начнут выискивать людей, которые похожи на учеников Иисуса, начнутся очные ставки. Поэтому они решили подальше от греха. Не просто там запереться в комнате, как остальные, а просто даже смылись подальше от Иерусалима, в поселок Эммаус, примерно километров 12-11 от Иерусалима, и вот они оставили и ушли. И вот каждый из них в это время думал, что теперь происходить будет дальше. Вот эти ученики, которые идут, В Эммаус. Помните, да, Господь с ними встретился, они говорят, ну да, как бы мы вот как бы думали, что он тот, который должен как бы вот прийти, а он оказался не тот. То есть никто из них не поверил вот этим словам Иисуса. Я живу, и вы будете жить. Друзья мои, мы теперь на это смотрим уже как на исторический факт, поэтому у нас нет никакого повода сомневаться. Мы знаем, как разворачивались события. Мы знаем, что происходило на протяжении этих 2000 лет. Как преобразилась земля там, где люди подчинялись владычеству Господа. Вот там, где люди молились, Господи, да будет воля Твоя на земле, как она есть на небе. Вот везде, где люди так молятся, где они склоняются перед Господом, в семьях, в государствах, вот в народах, где люди сознательно призывают Господа и хотят, Господь, мы хотим, чтобы Ты царствовал между нами и в нас. Вот там происходили огромные изменения. Там происходила новая жизнь, появлялась. Вот братья разбежались. Петр решил возвратиться к своему изначальному ремеслу. И вы помните, он просто так вот, ничего другого не умеет. Он говорит, да ладно, пойду ловить рыбу. К ним еще присоединился несколько человек. И остальные тоже, наверное, приняли решение. Я, правда, не знаю, вряд ли Матфей пошел снова работать в таможню. Ну, вряд ли. А может быть, снова ходил там, писал заявление, искал пути, как ему устроиться опять ну, такое злачное место. Но то, что они не поверили, это факт. А Иисус утверждал истину. Прошло буквально немного дней, и они убедились, что Господь говорил правду. Я живу, и вы будете жить. У нас нет другого варианта, братья и сестры, как поверить этим словам. Потому что ну, это правда. Я хочу предложить вам сегодня две пасхальные истории, которые нам очень помогут. Одна из Ветхого Завета, другая из Нового. Итак, ветхозаветная история пасхальная – это первая Пасха, исход 12 глава. Господь перед этим там посылает бедствие на страну, эту на землю египетскую. И вот 10-е бедствие, оно было самым страшным. Вот земной шар. На земном шаре есть одно государство. Да? В то время оно было очень мощным, ну, кажется, вроде самым мощным во всем мире. Это Египет. Это была империя. Фараон считался божеством. Он был сын богов, ему приносили жертвы, воскуряли ему фимиам, поклонялись ему все. Не все смертные могли видеть лицо его. Ну, это был особый человек на земле. И вот в этом государстве, вот на всей земле, да, вот, ночью пасхальной в каждом доме был покойник. В каждом доме произошло убийство. Всех. Иностранцы, которые там жили, египтяне, евреи. В каждом доме произошло убийство. Ну, некоторые очень плакали, рвали на себе волосы, некоторые возмущались там со слезами, тоже фараон, да, ну как он мог там, вот в его доме могло такое произойти, когда вокруг него охрана, когда туда мышь не проползет, ну как это могло произойти, чтобы там у него как-то вот раз, и его мальчик умер. Это, ну просто это было, ну как бы так сказать, пиком хамства такого со стороны сил небесных. Они же все были верующие, вы знаете, да? Фараон, у него там были всякие колдуны, они все были верующие. Вот. Ну только каждый верил в своих богов. И люди были очень разочарованы. В каждом доме была смерть. Вот это на земном шаре, вот эта страна в ту ночь отличалась от всех остальных. Потому что в одно мгновение, вот как-то сразу, и везде было убийство. Была разница огромная между домами египтян, иностранцев, любых, и евреев. В каждом доме погиб мальчик, первенец. В домах евреев погиб, там кто, козленок или барашек, да? Вот в этом было. Но тоже они должны были это сделать. И кровь лилась. Ну, в каждом доме должно было произойти. Потому что если бы в еврейском каком-то доме не произошло, они бы погибли. Поэтому их спасение было только в том, что нужно было то же самое сделать, нужно было взять ягненочка там или козлика, несколько дней хранить его у себя, вот годовалого, вот взять на 10-й день месяца Авив, потом позже это Нисан назывался, занести его в дом, кормить его там вот, молоком, ухаживать за ним, носить его на руках, ну вы знаете, да, кто из вас может видел на полях где-то ягнят, это ну, необычные такие животные. Вот. Они такие тихие, они даже когда их режут, они не кричат. Вот свиньи орут, страшное дело. А эти такие вот они, ну, ягненок говорят. Вот. И вот его надо было держать. И вот когда семья вот как бы так привыкала к нему, почему я сказал, что это было убийство, это было очень, люди плакали многие. Вот когда семья брала в дом, ухаживали за ним. И потом наступал вечер, ночь это вот пасхальная, когда надо было выйти. И когда они резали, я представляю, что детки там делали. Они тоже плакали, потому что им было очень жалко, когда отец резал этого ягненочка. Но вот что там, я хотел обратить внимание на какие-то детали, да. Готовить этого ягненочка или козлика нужно было только жарить, зажаривать, как шашлык. Нельзя было его готовить в воде, ни в коем случае. Нужно было это делать не на печке на какой-то там, не на кобыце там, ну, в общем, короче, нигде. Только на костре. И это должно было быть в середине дома. Нельзя было выходить на улицу. Это надо было зайти в дом, зарезать его, слить там кровь, выйти помазать порог, там, косяки, все эту дверь, там, знаки эти все сделать. И потом зайти в дом и тут его обжаривать. И так было написано, Бог дал такие конкретные указания. Делать только в доме. Пусть каждый возьмет себе одного агнца на семейство. Это 12 глава, 3 стих, исход. 22 стих. Никто не выходите за двери дома своего. 46 стих. В одном доме должно есть его. А потом дальше, когда Господь будет уже объяснять, книга чисел, там было такое указание, что если кто-то чист, подготовился, и не в пути, не в дороге, но не будет участвовать по каким-то там соображением своим, из-за сопротивления Богу, может быть, из-за каких-то там своих неверия какого-то. Там написано просто, душа эта истребится из народа моего, сказал Господь. Что я хотел подчеркнуть? У фараона, который считался Богом, и у Бога Отца нашего Небесного совершенно разный взгляд на семью. Вот Господь говорит, возьмите семьей, зайдите в дом, приготовьте, и кушайте это. Более того, Бог говорит, когда вы войдете в обетованную землю, которую я вам пообещал, и получите землю, где течет молоко и мед, и начнете делать вот этот праздник, и дети спросят ваши, а что это за ритуал вы делаете? Вы должны вполне популярно, нормально детям объяснить. Дети, мы были рабами. Господь подарил нам радость. Господь подарил нам свободу. Мы вышли. И вот выход наш, вот начинался вот с этого. Мы должны были есть этого зажаренного козлика там, или ягненка. Мы должны были быть с посохами в руке, одетыми по-походному. Ну, то есть, как бы, вот мы кушаем, а сами уже стоим, как бы, ну, как бы уже в дорогу собираемся. При полной готовности. Вот, пресный хлеб надо кушать только в эти дни. Там, целую неделю надо было кушать только пресный хлеб. Это как символ, ну, соединения с Господом. Потому что квасное – это как олицетворение греха. То есть ничего не должно быть грешного у нас. Мы должны стараться быть чистыми, угодными Господу. И поэтому вот и горькие травы. Горькие травы должны были напоминать о нашем рабстве. Тот пот и кровь, которую мы пролили, работая на египтян. И вот надо было объяснить это все. Надо было сделать очень ну, как бы доступно детям, вот объяснить, если у детей есть вопросы, рассказать им, объяснить, как это надо делать. Так Господь сделал указание. Вот Господь все время говорил о том, что это надо делать в семье, вместе всей семьей. И хорошо, если в нашей семье есть традиции. Вчера Димка звонит и говорит, папа, я приду с мальчиком домой. Ну, давай. Конечно. А потом он приходит сам, говорит, о, что такое? Да, ему не разрешили. А, ну ладно. Сегодня утром мы сели, там кушаем, жена говорит, а ты знаешь, на что они не разрешили там мальчика? Я говорю, не знаю. Ну, у них, наверное, дома тоже традиция какая-то пасхальная. Наверное, утром там что-то они там что-то делают, наверное, как семья, там, может, там читают эту историю, может быть, там как-то поздравляют там друг друга. Наверное, какой-то у них порядок. Поэтому, наверное, в другой вечер они бы разрешили ему пойти, потому что он часто приходит, этот мальчик, на домой с Димкой дружит. Вот. А сейчас это же, наверное, у них там порядок какой-то. Я говорю, о, точно, наверное, да, что-то там у них, наверное, такое происходит дома. То есть это правильно. Так по Библии написано, что все это должно происходить в семьи. Все должны об этом знать, все должны участвовать в этом празднике. Так говорит Небесный Отец. Но как говорит фараон? Когда он спросил уже последний раз, перед десятой казнью, он вызвал Моисея и Аарона, говорит, так, короче, вы меня достали, мужики, что вы хотите? Ну как, что мы хотим? Мы же тебе сказали, мы хотим взять коров, овец, все наше имущество, детей, стариков, больных, хромых, всех взять и выйти в пустыню и совершить там жертвоприношение нашему Богу. Потому что у нас Бог не ты, извини, царь-батюшка, но не ты. У нас есть Бог. И он призывает нас, чтобы мы сделали ему жертвоприношение. Там написано в современном переводе, фараон засмеялся. Он засмеялся, говорит, вы что, ребята, с дуба упали? Чтоб я вас так отпустил с детьми, как пусть так Бог вас защищает. Ну, это ирония такая, знаете, и над Богом, и над этим народом. Сейчас я уже побежал разрешать вас. Нет, идите одни мужчины. И написано, и выгнали Моисея и Аарона. И сказал, короче, я больше вас видеть не хочу. Если я вас еще увижу, вам конец. Вот взгляд этого мира безбожного, сатанинской философии и божественного взгляда на мир. Вот как Бог на это смотрит. Бог всегда говорит, помните, в Новом Завете уже потом. Мы когда будем читать, там сплошь и рядом будет звучать. Там Павел пишет, например. Приветствуйте Анисифора и его домашнюю церковь. Приветствуйте там Стефанову семью, а не начаток Ахаи. Приветствуйте такого-то, Петю Васю и его семью. Так всегда было. Люди верующие знают, что вера наша – это не вера одиноких людей. Это вера, прежде всего, семьи, а семья, она распространяется на государство, на все народы, как в Библии написано, колено, языки, племена. Вот так Бог рассматривает. Фараон смотрит по-другому. Сегодня в этом мире вы тоже знаете, что творится с детьми и семьями. Много людей абсолютно не приемлют и не имеют нормального отношения на детей. Вообще некоторые не понимают, зачем нужны дети. Что с ними делать? Вот сплошь и рядом женятся люди, выходят замуж, и когда речь заходит за детей, они говорят, в смысле? Мы хотим пожить для себя. Я в смысле для себя? Я не понял. А так вы живете не для себя. Вообще я не въезжаю в эти все вещи. Если люди женятся, рожают детей, они что, не для себя живут? Это же их наследство. Это дети, которые похожи на них. И как только они рожают и привозят домой, они смотрят все и угадывают. На кого похож? На меня или на тебя? Эти все приколы, да? Там все красивое, это на меня, а все остальное на тебя. Там, ну, короче, это ж, ну, они же смотрят, это же их наследство. А тут, а мы хотим пожить для себя. Некоторые вообще, сейчас появилась куча родителей футболистов. В футболе детей, иди к маме, иди к папе. Слушай, дорогая, давай отвезем наших детей к бабушке. Ну, куда-нибудь спихнуть, а то они путаются под нами и мешают нам. Вот такие есть семьи. Ну, разные. Есть семьи, где просто дети занимаются чем угодно. Вчера меня пригласили на прямой эфир там с Кифи. И там был священник, ну, из вас знают, да, Анастасий. Он очень умный такой, но очень начитанный. Так вы его знаете, да, такой симпатичный, скромный священник молодой. Он считается мозг в православии христианском. И вот задают вопрос там ведущая, отец Анастасий, а как вы будете отмечать вот праздник Пасху, как вы все делаете? Он говорит, ну вот у нас вечер уже начался. И говорит, кстати, хочу воспользоваться, в камеру так смотрит, хочу воспользоваться случаем и попросить херсонцев, пожалуйста, я вас прошу, не стойте там вот по паркам, по скверам и где-то там, потому что, говорит, у нас куча людей, которые не хотят переступить порог церкви. Вот они просто там себе стоят и все, ноль на массу. Сами поприходили с там всякими кошелками, еще, говорит, даже страшно туда заглянуть, в эту кошелку. Ну, я понимаю, да, что там может быть, и вы тоже знаете. Вот. И, говорит, и стоят, там хочу воспользоваться случаем, ну, заходите в храм, ну, что вы там стоите? А я так, слушай, я как бы давно уже не был, еще поблизости когда-то, когда это... ДНД, да, это добровольная народная дружина, там оперативники, милиция, гоняли там возле церкви молодежь, вот, и мы пытались туда проникнуть, ну, оно ж, если запрещают, только раз учатся, что туда залезть, вот, и мы там вечером пытались туда зайти, посмотреть на эту службу, но это было 350 лет назад, и как бы я уже забыл, и давно уже не видел. А вот потом уже вне эфира говорит, слушайте, там скверы есть там возле церкви, или какие-то места, говорит, полно людей. Поразлаживались и ждут, что батюшка будет идти и брызгать. Некоторые даже голову поставляют, что так хорошо, так фейс ему, так воды, ну как бы вот такая святость особая. И я не смеюсь, а просто как бы люди как относятся, как традиция. А священник, солидный муж, да, вот Божий, и он обращается к людям, то что вы в самом деле, ну что же вы там стоите? Ну зайдите в церковь. Олег Стецюк, который вел эту передачу, прямо так обратился. Дорогие херсонцы, ну не сидите дома, в любую церковь. Вот где у вас есть церковь рядышком, зайдите в церковь и поклонитесь живому Богу. Любую. Это здраво, это так правильно. Потому что люди наши после совкового периода научены тому, что учил фараон. И если даже там кто-то где-то поклоняется, это удел бабушек, которые вот сейчас поживут немножко. Умрут, и все, и наша страна будет коммунистическая. Но вы знаете, что где-то этот коммунизм, что с ним произошло. Это философия этого фараона. Господь смотрит совершенно по-другому. Мы пойдем мы и дети наши. Без детей мы туда не выйдем. Это было очень принципиально. Они не стали угадывать там, а что мы предпримем? Может, давайте вот так сделаем, а потом как-то мудро поступим? Ничего подобного. Они сказали, мы без детей туда даже и не будем собираться. Мы пойдем с детьми. Я чем старше становлюсь, тем чаще испытываю такой приятные эмоции от того, что я встречусь с Иисусом скоро. И мне это очень радостно. Вот серьезно, я как бы так вспоминаю, вот, и думаю иногда об этом, и как бы думаю, как это райские сады, да, вот Господь там, в Его присутствии. Короче, если здесь у нас бывает, мы что-то видим, аж дух захватывает. Да и представляю, что там. Если написано, что даже на ум человеку не может прийти. Ну, я много какие-то вещи такие видел. Американцы сделали музей творения. 7 дней творения. Заходишь, ну просто, я уже так думаю, как это можно было придумать? Все движется, птички поют там. Ну, короче, там, ну, просто чудо. Потом как-то я попал в этот ковчег. Ну, корабли натуральных размеров. Ну, огроменный такой. Ну, больше, чем наша церковь. Вот это. Вся. Если так продлить бы туда, ну, еще так, не знаю, может быть, столько же. Вот такое. Это огромный, там, 4 или 5 ярусов. И когда заходишь туда, как вроде попадаешь, на самом деле, во времена потопа. Акустика, все работает, шумит дождь, гремит гром. Ну, все за бортом, как бы. И вот ты стоишь так, там клетки, откуда-то пищит, что-то шипит, что-то там квакает, что-то чирикает. Ну, в общем, идешь по этим стеллажам, там, по этажам, там в одном месте Лот с женой, там она что-то делает, Лот что-то там рассказывает, все потом в конце говорит, ну, если есть вопросы, давайте вопрос. Раз, и опять начал что-то отвечать на вопросы. А как это все происходит? Ну, там кнопочка такая, хлопцы стоят и нажимают какой-то вопрос, они кнопочку нажали, ну, японцы там что-то сделали, и он снова вот стоит, разговаривает, ну, такая модель, глаза как настоящие, и двигаются так, он смотрит на людей, рассказывает. Ну, просто я походил, приезжаю в одну семью, говорю, слушай, ну, это вообще, это уже пик творения человека, что можно лучше придумать? Ну, просто вот 4 часа пролетели, как 4 минуты. Он говорит, да, Жень, не парься, будет возможность там как-то через несколько лет, приезжай. В Вашингтоне делают музей Библии. Я говорю, да, это будет еще покруче. Я говорю, как покруче? Ну, в музей Библии, ну, парочку книг положили там, да, свитки какие-то. Ну, это я тебе говорю. Приезжай, посмотришь. Дух захватывает. Так я представляю, что будет в небесах. Это просто. Или не просто. И вот иногда мое сердце наполнено таким восторгом. Да, я знаю, что придет время, и Бог спросит у меня, как я служил в этой церкви. Потом он меня будет спрашивать, чему я учил в Тихоии, в Тесеи. Но факт в другом. Самую большую ответственность я несу за свою семью. А я в этом не сильно образцовый служитель, и я это понимаю. Поэтому иногда от этого мне страшновато становится. Потому что я еще раз повторю, все, что я делал, Господь у меня спросит. Но больше всего Его будет интересовать то, как я занимался своей семьей. Возлюбленные Господа, братья и сестры, пусть Господь поможет каждому из нас осознать в этот день огромную ответственность перед своей семьей, за свою семью, перед Богом. Я и мои дети, Господь, вот мы перед Тобой. Это очень важно. Я хотел бы еще что-то сказать по поводу нашего кафе, тут всяких нововведений. Но сейчас праздник, и не хочу никого огорчать. Это связано напрямую с нашими детьми. Это связано с нашими детьми. Все нововведения, которые здесь мы делаем, в основном это делает молодежь. Ладно, хорошо, вторая история. Не буду. Праздник. Как-то в один день, часа в 3 пополудни, когда в это время в храме Иерусалимском, это новозаветная история, приносилась жертва, люди собирались на молитву каждый день, не воскресенье, каждый день собирались на молитву. И вот во дворе язычников, возле прекрасных ворот, наши братья встретили несчастного бедного человека, который от рождения был хромым. И оказали ему милость именем Иисуса Христа, воскресшего. Это уже было после распятия, вознесения, как Господь доказал свою силу, жизнь вдохнул в братьев. И вот здесь они уже знали, я живу, и вы будете жить. И вот два наших брата, Петр и Иоанн, идут в храм и оказали милость этому человеку. За это храмовая стража бросила их в тюрьму. Вот когда они ходили в тюрьме, никто об этом не знал. Они находятся в тюрьме. Ночью является им небожитель и говорит: братья, короче, я открываю вам дверь. Идите, идите, вы свободны. Но с одним условием. Пойдите, станьте там в центре города и говорите вот эти слова жизни. А в новом переводе написано: говорите им всем о новой жизни, которую дает воскресший Иисус. И они пошли и стали это делать. Что это за слова жизни? А перед этим там написано, что огромное пробуждение было в Иерусалиме, потому что апостолы все время свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа. То есть слова жизни – это проповедь о воскресшем. Я полистал немножко Библию. В 5 главах Деяний апостолов, вот только, вот 5 глав только, я посмотрел там, почитал, поподчеркивал себе, и я нашел 11 свидетельств о проповеди о воскресшем Иисусе Христе. Это просто что-то. Почему так изменились наши братья? Какая сила их изменила? У нас есть ответ только один. Воскресение Иисуса Христа. Какая сила изменила, вдохновила наших братьев в течение одного периода одного поколения жизни изменить весь мир, который вот цивилизованный был, всю Римскую империю? Что действовало в них и через них? Воскресение Иисуса Христа. Только воскресение Иисуса Христа. Это факт. С какой целью была создана на земле церковь? Вот как Иисус это говорит? Что будьте моими свидетелями о воскресении Иисуса Христа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами здесь собрались. С какой целью? Говорить, петь, молиться, благодарить, радоваться воскресению Иисуса Христа. Это факт. Другой причины нет у нас. Это не клуб по интересам. Это не просто прекрасная какая-то хорошая семья и хорошая компания здесь собралась. Бог создал церковь и нас сегодня сюда привел, чтобы мы радовались и славили Бога за воскресение Иисуса Христа. Справедливо ли поступили религиозные лидеры того времени, когда распяли Иисуса? Несправедливо. Можно ли было исправить эту справедливость? Несправедливость. Можно. Каким образом? Воскресением Иисуса Христа. Другого не было варианта исправить. Какой-то историк пишет, после Понтия Пилата назначили другого прокуратора. Тот слышал все, что происходит в Палестине, в Иудее. Возмущался, потому что Понтий Пилат долгое время до этого был. А это новый человек, он не знал этой ситуации. Вот прислали его. Вы помните, да, Понтия убрали. Он жестокий был человек, очень там, производил какие-то вещи, и его убрали. Император назначил другого. И вот когда он приехал, он заинтересовался событиями, которые тут прошли до него. И вот там есть свидетельство истории. Иосиф Флавий, по-моему, об этом пишет. Что когда он исследовал, в тот год в Иерусалиме, послушайте, было около 2,5 миллионов только мужчин в Иерусалиме. Я не знаю, где там поместились, это сложно мне представить. Но это так он свидетельствует. Он дал задание, они исследовали, и он был в шоке. Только мужчин около 2,5 миллионов. Я когда прочитал, это у меня первая мысль возникла. Я не понял. Вообще же это же верующие люди, как бы. Почему никто из них, даже один хотя бы человек, не стал адвокатом Иисуса Христа? Почему ни один из них не сказал, что это несправедливое убийство? Вы же знаете, тысячи людей кушали хлеб из рук Иисуса. Тысячи. Толпы ходили. Почему ни один не сказал: подождите, стой, что вы делаете? В нашем народе это несправедливо. Помните, даже потом были события всякие там, когда хотели апостолов судить, находились люди, которые говорили: подождите, подождите, судит ли наш суд, не выслушав человека? Нет, давайте как-то мы, как-то же надо расследование провести. Здесь никто не выступил в защиту. Они должны были услышать об этой справедливости. Должны. Обязательно должны были услышать. Что помогло в этом деле? Воскресение Иисуса Христа. Вот этот факт. Потому и написано дальше, в Деянии апостолов все время написано, что Тысячи людей. Буквально через несколько дней. 3000, а потом 5000. Священники становились верующими. Что происходило? Где ответ на этот вопрос? Одно слово. В воскресенье. Вот эта радость, которая наполняла людей, они несли эту весть, они не могли ее не поделиться. Друзья мои, мы сегодня находимся с вами уже в 21 веке, и христианская страна, но это не меняет ситуации. Когда мы с вами отсюда выйдем, мы должны с радостью везде провозглашать, что Иисус Христос жив. Как-то я ехал в машине, и там работал у меня радио «Эра», и какой-то там был ученый, доктор, какой-то профессор, там, короче, там куча званий у него. И он что-то разговаривал о Пасхе. Ну, вы понимаете, да? Речь шла о яйцах крашеных, ну и так далее. Жаль. Я не хочу сказать, ну просто жалко. Я так надеялся, что ученый человек что-то скажет. В цивилизованной стране, тем более в Украине, где такая свобода. Это вот объявлено годом реформации. Ну все, ну многие уже понимают. Ну думал, этот профессор что-то сейчас, ну такое что-то скажет интересно. Ну как-то вот что-то такое скажет. Помню, когда-то в советское время я сидел на работе и работал в приемнике, и тогда была станция «Маяк», помните, да? Вот с Москвы транслировалось. И в студии находился академик Аверинцев. И его спросили, там много вопросов задавали. Что такое доброта там? И он отвечал такой, ну академик. Он очень такой богобоязный человек, в то время даже. Он был верующим человеком. И ему задают вопрос, скажите, пожалуйста, вот все, Хрущев там, ну короче, великие этого люди мира говорили давно, предсказывали, что церкви скоро не будет. Что происходит? Он секунду задумался, говорит, ну как бы я считаю, основатель церкви когда-то сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Вот это и произошло. Ну как вы думаете, мне было слышать в 80-е годы? Да я вам сижу, я там сидел на работе, у меня аж крылья вырастали. Думаю, вау, вау, мужик дает. И представьте, как я ехал в машине. Думаю, ну сейчас выдаст. А он про яйца. Крашеный. Как это все это происходит в нашей традиции, как это такой праздник славный. И все вокруг яиц и Пасхи. Ну, этого, булочки этой. Которая по традиции печется нашими людьми. Ну, ладно. Когда Господа убили... Господу очень не понравилось, что в то время никто не радовался. Ведь это же был замысел Божий. Это же не случайность. Это же не была ошибка. Вау! Бог промахнулся. Что-то тут не получилось. Срочно надо включать вариант «Б». Но так же не было. Но представьте себе, не было на земле человека, который бы порадовался. Не было. Богу это очень нравилось. Вот послушайте, братья. Господь дал нам один язык. Ну, кажется, вроде у нас у всех один язык. Два уха, одно сердце, два глаза там. Ну, один-два, да? Слушайте, Господь нам дал не один, не два, даже не три. 5 органов чувств. И вот эти все органы, они у нормального, здорового человека вызывают удовольствие. Вы прикинуть можете, да? Не один, не два, не три, 5 вот таких штучек у нас, которые вызывают у нас удовольствие, которые могут что вызвать? Улыбку на нашем лице. Вот мы что-то такое там сталкиваемся, слышите, 5, и мы начинаем улыбаться. Вау! Музыку слушаем. Я что-то вчера сидел там, листал там в интернете и видел фотографию. Этот Таня Волгер сюда притащила оркестр и хор. Вы помните, что здесь происходило, когда там трубы заиграли? Там меня мурашки по коже бежали. Это же слух, это вот эта атмосфера. И когда это все воспринималось, аж я же присаживался прямо там. Какая красотень! Как это славно звучит все! Когда мы с вами вкушаем хлеб и вино, мы входим в присутствие Божие, мы ощущаем это, и наше обоняние, и нюх тоже задействован. То есть в церкви все это работает. Когда мы с вами целуемся, обнимаемся друг с другом, как братья и сестры, это тоже это прекрасное приветствие. Это вызывает у нас определенные эмоции. Дома, когда мы обнимаем своих родных, близких, там, жену, мужа, детей, там, внуков ласкаем, это вызывает у нас кучу удовольствия. Мы просто потом, бывает, там, вспоминаем, поехали мы к дочке Кире, мы там видим этого Ромчика там раз в год, может, там, на пару часов. Как он цепился за меня. Мы садимся в машину, он плачет такими слезами, кричит деда и плачет, и все. Я прямо все сел, не могу ехать. Ну, что это за ребенок? Ну, вот такой... Вот что бури какие-то происходят. Сергей Анатольевич, когда говорит, родился у него первый внук, говорит, Женя, ты себе не поверишь. То ты не поверишь. И я взял его на руку, а у меня мурашки по коже бегут. И я говорю, что, Серега, ну ты кадр. Да, говорю, взял его, у меня мурашки. И я просто стою, думаю, мальчик мой. Внук родился, он говорит прямо, ну я думаю, ну Сергей, вроде он не эмоциональный, да, Сергей Анатольевич, ну что он такой эмоциональный? Он же спокойный, как танк. А это кажется так. А чувства в нас есть какие-то. Братья и сестры, Господь создал эти чувства, чтобы мы с вами не вышли отсюда деревянными. Послушайте, как можно порадовать Бога, если мы не радуемся? Я не понял. Ну вот как будут христиане? Вот, мы хотим радовать Бога. Потому что Богу не понравилось, когда люди все плакали, были в страхе и в ужасе. В такой славный день, день победы. А люди плакали все, в шоке были. И там ангелы, вы слышите всю дорогу? Не печальтесь, не плачьте, не бойтесь. Там только если читаешь Пасху, так только вот эти слова и звучат. Да пожалуйста, ну не волнуйтесь. А первые слова, которые Иисус сказал, первые слова, когда Он встретился с людьми на земле. Радуйтесь, сказал Валик, правильно ты. Вот первый сказал, потому что они были там все ниже плинтуса. А ему же это не нравится. Он говорит, радуйтесь. Ну нельзя так просто, вот там вялики ходить такими. Вышли из церкви, там ритуал совершили, и все, и пошли домой. Ну, братья, ну это же наш живой Господь. Он преобразил нашу жизнь. Он вдохнул новую жизнь на землю. И все по-другому. Там, где люди склоняются перед Ним, где люди разрешают Ему войти в свою жизнь, где люди всю свою семью ставят перед Ним, говорят, Господь, вот я и мои дети, благослови нас с небес. Боже, вот мы тут все, излей на нас потоки благословений Твоих. Это я, моя семья. И там радость приходит. Пусть Господь нам поможет, друзья мои, чтобы мы с вами вот на самом деле радовались, как и должны радоваться. Радовались так, как это нравится нашему Господу. Аминь.